Сумерки.
Рассказ. Я возвращался в техникум после каникул на поезде. Война только недавно закончилась, начал рассказывать дед Алексей. Время было неспокойное, и редко удавалось доехать без приключений. Далеко не всегда хватало денег на билет, и я частенько ездил в тамбуре. На станциях, чтобы спастись от контролеров, иногда приходилось перебегать из вагона в вагон по перрону. Слушая деда, я забыл о начинавшем гудеть на плите чайнике. Летние сумерки быстро опускались за окном небольшой уютной деревенской кухни. Мой отпуск, к глубокому сожалению, подходил к концу. Через несколько дней предстояло покинуть просторный и столь милый сердцу дом деда Алексея. Оставить вольную жизнь на природе и вернуться к городской суете. До отъезда еще были дни, но сердце постепенно наполнялось ожиданием расставания и предчувствием дорожных хлопот и волнений. Нарастала щемящая тревога, и время перед отъездом казалось особенно ценным, а события становились наиболее запоминающимися. И вот подходит ко мне в тамбуре незнакомый мальчик и начинает приставать с какими-то просьбами, продолжал рассказывать дед. Не помню уж точно, что он просил. То ли денег, то ли закурить, но у меня не было ни того, ни другого. Он был очень настойчив, но я ему даже не грубил. Хотя, конечно, попросил оставить меня в покое. Мальчик ушел в вагон, но тут же вернулся в сопровождении здоровенного парня.
«Ты чего это детей обижаешь?»
Грубым голосом спросил детина, доставая из-за голенища большой нож. Рассказывая, дед так реалистично воспроизвел жесткий голос парня, что я непроизвольно поежился. Я сразу понял, что они с мальчонкой работали в паре, ну и, конечно, напугался поначалу, но вида не подал, пояснил дед Алексей. Эти двое нарочно искали повода, чтобы на меня напуститься. Так они промышляли. Мне тогда исполнилось 16 или 17 лет, но я был мал ростом. Наша семья, как и многие, тогда голодала. А тот, намного старше, он уже взрослый. Парень бесцеремонно похлопал меня по карманам и обыскал. Потом забрал вещевой мешок и достал из него узелок с пожитками. В узелке была вареная картошка и кусок лепешки, которую мать испекла мне в дорогу.
«Из деревни, что ли, едешь?»
— с недовольным видом спросил детина. Не дожидаясь ответа, он сходу откусил от лепешки и чуть было не поперхнулся.
«Хлеб-то у тебя из чего?»
— удивился он. «Ну, из клевера, говорю». Я слушал деда очень внимательно и старался не перебивать, но тут уж не выдержал. «Вы что же, в войну и после войны пекли хлеб из клевера, из травы и одним словом?» «Да, пекли», — спокойно ответил дед. Мать собирала головки клевера и сушила в печи, а потом толкла и делала муку. Затем добавляла немного настоящей муки, ржаной, и пекла лепешки. Временами так и питались, потому что картошки тоже не хватало. Недаром в войну картошку называли вторым хлебом. Я вспомнил, что у деда было четверо младших братьев и сестер, и надолго замолчал, размышляя. «Ты не думай, что после войны мы жили и питались совсем уж плохо», — сказал дед, увидев мое изумление. «Во всяком случае, у нас в семье от голода никто не умер. Ведь было время, когда по деревням развозили блокадных ленинградцев. Вот уж кто действительно натерпелся. В каждый дом брали одну или несколько семей, и мы тоже взяли. Я уже слышал об этом от родных, но не задумывался, в каких условиях это происходило, и только покачал головой.
Да,
кормили их, просто сказал дед. Тогда в деревне было все же немного полегче с продуктами, и мы свои всех спасли. Но это было непросто. Ленинградцы, пережившие блокаду, приезжали настолько истощенными, что их желудки уже не принимали пищу. Сначала приходилось давать еды понемножку, но мы всех выходили. И что интересно, оживился дед Алексей, один из спасенных, лет через 30 с лишним после приезжал к отцу в деревню. Как он радовался, что тот еще жив. Они долго разговаривали, а потом сфотографировались, и приезжал он не один, а со взрослым сыном. Я уже знал эту историю и видел фотографию, но сейчас меня больше интересовал случай в поезде. Тем временем дед Алексей снял с плиты закипевший чайник и залил уже приготовленную заварку. По кухне распространился неповторимый аромат молодых побегов черной смородины. Обычно мы заваривали так чай на рыбалке, но сегодня ходили в лес за черникой, и на обратном пути я нарвал смородиновых листьев и веточек. На кухне, где мы сидели, уже царил полумрак, а на улице было еще достаточно светло. За маленьким окном серела обрамленная травой дорога, виднелись соседние избы, иногда доносились приглушенные крики ребятишек и тявканье собак. Я любил это время суток. Мне нравилось, не зажигая света, сумерничать, как говорится. Глядя на руки деда, покрытые синими набухшими венами, на смуглое морщинистое лицо, я с грустью думал о том, что годы все-таки берут свое. Но дед Алексей, на удивление, до сих пор очень подвижен и энергичен, и я легко мог представить, каким он был в молодости.
И как этот в поезде отреагировал, что вы печете хлеб из клевера. Напомнил я.
Он вернул мне вещи и стал как-то поспокойнее, сказал дед. Но начал приставать с расспросами. «Зачем в город едешь, что собираешься там делать?» – спрашивал парень. «Ведь понимал, что еду не торговать и, конечно, не за покупками. Еду в техникум, учусь в сельскохозяйственном», – ответил я.
«А чего не поступил в ремеслуху или в ФЗУ?» – удивлялся детина.
«Сейчас все туда едут, и выучатся быстрее, и зарплата потом хорошая». Дед Алексей на минуту задумался, глядя невидящим взором в непостижимую даль прошлого. Задел он меня за живое, и я сходу выпалил свою давнюю мечту, с грустной улыбкой произнес дед. «Людей хочу накормить. Зерно, хлеб буду выращивать», — ответил я ему. Мой новый знакомый как-то совсем притих, но потом еще с полчаса, пока ехали до станции, о чем-то расспрашивал. О разном мы тогда говорили, но я уже не помню всего. На прощание парень крепко пожал мне руку, пристально так посмотрел в глаза и сказал: «Запомни, если кто-нибудь на железной дороге будет тебя обижать, неважно кто, говори, что ты мой друг. Меня здесь все знают, и я за тебя свое слово всегда скажу». Потом он назвал себя, и я понял, что на железной дороге этот товарищ, действительно, хорошо известен. Его кличку уже не раз слышал от ребят в техникуме, да и от взрослых тоже. Говорили, что встречаться с ним очень опасно, ему ничего не стоит зарезать человека и сбросить с поезда. Да, удивился я, ведь настоящий бандит, причем известный, а повел себя, как вполне нормальный человек. Так ведь все относительно, печально усмехнулся дед Алексей. Но обольщаться тоже не стоит. Конечно, и бандит может проявить благородство и совершить хороший поступок. А казалось бы, вполне приличный человек делает подлости и оказывается законченным негодяем. Мне приходилось иметь дело и с теми, и с другими. Имей в виду, повысил голос дед Алексей, в случае войны, голода или каких-то других бедствий на улицу вылезает столько всякой швали, что удивительно, где они прятались и почему их не было видно раньше. Нечасто доводилось видеть деда Алексея взволнованным, и он редко выражал мысли так конкретно. Поэтому я промолчал, хотя и подумал, что мне-то как раз повезло, и я живу в спокойное время. Но дед Алексей как будто прочитал мои мысли. Пока еще ни одному поколению не удавалось прожить без войны, голода или каких-то других несчастий, негромко сказал он, нахмурившись. «Такие вот дела». Мы надолго замолчали, думая каждый о своем. На улице стемнело, затихли звуки. Загорелись окна в доме напротив. Неровные прямоугольники света легли на дорогу и слегка осветили нашу кухню. Не хотелось включать лампочку. Казалось, яркий и резкий свет разрушит волшебство неясных силуэтов и теней. Тогда все будет по-другому, и что-то важное не получит разрешения. Я неожиданно для себя, с грустью осознал, как непрочен и хрупок наш мир. А ведь он выглядит таким надежным. И кажется, что он был таким всегда и потом еще целую вечность будет таким же, становясь с течением времени только лучше.